дифирамб.
14 часов 6 минут в Москве. Всем еще раз добрый день. У микрофона Алексей Венедиктов. Александр Васильев, гость нашего эфира. Я даже не знаю, как... Историк моды и телеведущий. Или еще что-нибудь.
Ну и театральный художник.
Да ладно. Да. А только что был Эдуард Степанович
Кочетков. Конечно, это коллега моего папы, да. Очень много лет они вместе работали. Это великий театральный художник из Петербурга.
То есть вы тоже питерский?
Я нет, я московский и парижский.
Слава богу. Не, ну уже тут питерских уже тут сегодня много.
Прекрасно.
Много.
Да.
Чересчур.
Прекрасно, я очень рад.
Значит, мы будем разыгрывать книги Александра Васильева. Он вам их
как
подпишет.
Это здорово.
Да, у нас есть 5 разных книг, из них. Две я прочитал. Последнюю книгу я прочитал. Я прочитал «Русский Голливуд», было очень интересно.
Я ее как раз принес.
Очень,
это любопытно?
Мне любопытно, да.
Но это, вы знаете, малое издание. Я готовлю сейчас большой том «Русский Голливуд». Это было сделано специально для затравки издательством «Слово», для того, чтобы рассказать о части актеров и части фильмов, потому что пойдут туда еще и режиссеры, и композиторы, и художники театральные, так что будет побольше.
Я на самом деле довольно неплохо, как считается, знал то время Голливуда, но я честно вам могу сказать, что 80% того, что вы написали, я не знал.
Ну вот видите, для этого я эту книгу и делаю.
Понятно. Первый вопрос нашим слушателям. У нас 5 экземпляров книги. Ну тогда начнем с «Русского Голливуда». Разыграем 5 экземпляров книги «Русский Голливуд».
Пожалуйста.
И вопрос такой. Кто по легенде нарисовал эскиз для Будёновки, для знаменитой... По легенде, Таш, не подсказывай.
Да.
Кто по легенде, какой русский художник нарисовал эскиз для Будёновки? Если вы помните, +7 985 970 45 45. Не забывайте подписываться. 5 экземпляров книги «Русский Голливуд» Александр Васильев для вас напишет. Кто из русских художников по легенде нарисовал эскиз для Будёновки? И мы начинаем. Самый главный вопрос. Вы говорите, вы историк моды, вы телеведущий.
То есть как раз я Будёновку покажу всем тем, кто хочет ее увидеть.
Видно.
Голливудской актрисе Анне Стен. Это удивительный кадр из малоизвестного фильма «Девушка из Ленинграда», снятого в 43-м году.
В Голливуде?
В Голливуде.
Да что ж такое-то? Они что, снимали тогда...
Знаете, с тех пор, когда Сталин с Рузвельтом подписали, собственно, пакт в Тегеране о содружестве, о коалиции, антигитлеровской коалиции, то в Голливуде стали делать большое количество патриотических просоветских фильмов о тяжелой жизни советских партизан в тылу. И довольно забавно было увидеть в Голливуде такой фильм, как «Дни славы» с Грегори Пекет, его первой фильмой, Тамарой Тумановой, или «Девушка из Ленинграда» с Анной Стен, или «Песнь о России» с Михаилом Чеховым, или, например, «Северная звезда». Все они рассказывают как раз очень в патриотических нотках о трудностях военных буднях Советского Союза. А потом и в Голливуде все это снято, да.
Пару.
Забавно, да. Слушаю вас, пожалуйста.
Вы говорите, что вы русский и французский. А где вы сейчас?
Я сказал московский и парижский.
Московский и парижский, простите. А где вы сейчас больше живете?
Питерский можно ошибаться.
Если честно, в самолете. Потому что вот я вчера с утра прилетел в Москву из Восточной Пруссии. Из города Кранца, где у меня маленькая квартирка, я там проводил короткое летнее время.
Калининградская область?
Калининградская область, именно.
В Кранцах?
Да, в Кранцах.
В Кранцах.
Вы так знали, да?
Да, я готовился.
И затем, завтра я улетаю опять в Париж. Так что сказать, в Москве, когда идут съемки «Модного приговора», я, конечно, должен быть с утра до вечера. Но очень часто бываю и в Петербурге, и во Владивостоке, и, конечно, по всей России, Урал, Сибирь, Волга, бываю и за Кавказом, и на Украине, и Молдавии, и, конечно, все страны, куда я выезжаю со своей школой, ведь у меня школа и в Риме, и в Венеции, и в Стамбуле, и в Лондоне, что говорите, в Мадриде, в Барселоне, поэтому где вы больше живете, вот все суммируйте, разделите, вот там я больше и живу, в самолете, это будет честно.
Кстати, о Петербурге, чтобы замочить Киру окончательно.
Почему? Она такая миленькая.
Да, город.
Она из Питера просто.
Город
из Питера.
Прекрасный.
Всегда, когда говоришь с питерцами, они говорят, вот у нас замечательный город, потом через паузу добавляют музей.
Да, безусловно. Это город и музей. Замечательно. Это и город, и музей. А Париж тоже город-музей. Венеция
мы
тоже город-музей.
Там, где вы любите жить, мы не перечислили Питер.
Если бы у меня была возможность жить в Петербурге, я, конечно, выбрал бы Петербург, а не Москву.
Потому почему?
Что Москва – это огромный баобаб, очень неудобный для жизни. Действительно, с тяжелой экологией, с очень тяжелым жизненным таким укладом я нахожу. Но в Москве есть энергия, в Москве есть деньги, немаловажно. Есть возможность участвовать в передаче «Эхо Москвы», которой в Петербурге нету.
Там есть «Эхо Петербурга».
Да, но тем не менее его не слушают так много, как вашу радиостанцию.
Ну, давайте тогда москвичи будут говорить. Да. Да.
Александр, скажите, вот вы очень много времени проводите в Париже. Париж в сознании многих представляет собой столицу моды. А как вы относитесь к этому городу с точки зрения моды? Можно его назвать воплощением стиля или...
Или он потерялся уже,
или
да?
Он потерялся, да.
Вы знаете, в Европе глобализация прошла раньше, чем в России. Эта глобализация затронула все столицы моды. И Милан, и Париж, и Лондон. И население этих городов состоит вовсе не из французов, а чаще всего из иностранцев, которые о европейской моде, они даже не европейцы, не только не ведают, но даже и не хотят подразумевать. Поэтому все то, что вы думаете о Париже, обычно очень ошибочно, потому что есть некий образ парижанки, элегантной, с вуалеткой в мехах на каблучках.
И всегда одетой в черное.
Или в серое. Но таких женщин нету. Нету даже в самом консервативном 16-м квартале Парижа. Это все дело прошлого. Париж – это город трикотажа, джинсов, стоптанной обуви.
Баба!
А приблизительно, но в Париже есть эстетика города, которой в Москве нету. Есть эстетика архитектуры, есть эстетика общего цвета и эстетика еды, которая здесь тоже не существует в Москве. Эстетика движения, вежливость на улице, как среди водителей, так среди пешеходов. Поэтому мы не можем сравнивать, конечно, уровень европейской ментальности и уровень нашей ментальности, которая очень смешанный. Ведь у нас же тоже своего рода космополитический город. Просто съезжающие сюда нации, все выходцы из бывшего СССР, а съезжающиеся в Париж нации, выходцы со всего мира. Понимаете, в чем разница? Да. То есть я совершенно понимаю проблему Москвы. Это один из огромных городов-космополитов. Нью-Йорк тоже город-космополит. Только там общности разные. И поэтому отношения к жизни разные. А у нас все-таки все закончили среднюю школу. У всех есть представление о жизни похожее. В этом и все русскоговорящие хуже. Лучше, но русскоговорящие, в то время как в таких городах, как Лондон или Париж, вы можете найти массу людей, которые два слова по-французски или по-английски связать не могут. Это просто драма, вы на языке жестов с ними обсуждаете. Но Селяви, такова жизнь, мы здесь не для того, чтобы сравнивать города, но, конечно, такого представления, как о Париже, центре моды, больше нет. Это Париж – центр индустрии моды, центр показов моды. Поймите, центр мест, где находятся дома моды. Но парижане, конечно, моде не следуют. Так и москвички не наряжаются. Вот я был недавно на ярмарке миллионеров, где каждая москвичка хотела сказать, что она Джина Лолобриджида как минимум. Поэтому, конечно, тюнинг, конечно, гель, силикон, конечно, ботокс, конечно, каблуки, брилики, все, что требуется. Этого нету ничего, ведь сейчас не в моде роскошь. Стиль гламур вышел из моды полностью, сейчас в моде бедность, я бы сказал, даже новая скромность в одежде. Вот приблизительно как девушка одета, она очень по моде. У нее самая, посмотрите, у нее очень модная форма очков. Это та оправа, за которую сейчас все, у нее правильный цвет волос, у нее очень верный цвет трикотажного кардигана, белое с серым. Это то, к чему надо сейчас стремиться. И ни одной блестки на ней нет, ни одного страшного.
Давай обсудим каждую девушку. Теперь вот, значит, это
ну, это мы видим на передаче «Модный приговор». У нее тоже верно, только краски в волосах многовато. Вот на мой вкус. Я считаю, что ей не надо столько этой басмы использовать. Хотя вот лиловый цвет – это тренд сезона. У меня даже туфли лиловые. И вот здесь вот тоже есть что-то лиловое.
То есть к ее сюртуку ваши туфли, я понимаю.
У нее сюртука нету, это
рубашка.
Блузочка по-русски называется, да.
По-русски блузочка, хорошо.
Да, по-русски
блузочка. Ну, давайте питерских посмотрим.
Она очень хорошенькая, у нее очень миловидные черты лица, она не употребляет грим. Это зависит, она не употребляет грим, не портит свою внешность. В ней есть природная, очаровательная, нежная. И я чувствую, что она не замужем.
Они никто не знает.
Вот на этой девушке это особенно чувствуется. На других это так не чувствуется. Другие, мне кажется, более устроены в личной жизни.
Так, это мы потом обсудим.
Говоря о человеке, можно определить по его внешнему виду?
Ну, это в основном занимаются этим психологи, а не историки моды и не аналитики моды.
Нет, ну
моды.
Вот вы сейчас...
Конечно, многое, одежда – это отражение многих, конечно, желаний, подспудных часто желаний, и часто сексуальных желаний, потому что, конечно, я многое узнаю и о девушке, и о мужчине, только глядя на их ногти, например, на руки, на все, на состояние их волос, многое можно узнать об их мечтах и желаниях. Ну, сегодня этим заниматься мы не будем. Будем заниматься этим в телепрограмме «Модный приговор» каждое утро. Правильно?
Так, вот мы сейчас поговорим. Александр Васильев, я только хочу сказать вот что, что у нас есть победители, которые правильно определили, что по легенде эскиз Будёновки нарисовал Васнецов, великий русский художник. И поэтому наши победители, которые получают книгу Александра Васильева «Русский Голливуд».
Да, вот
Голливуд,
эту книгу, да? «Русский Голливуд» вы как раз, да, и получите.
Ирина, чей телефон начинается на 274, Сергей 282, Наташа 615, Сергей 716, Антон 659.
Очень рады за этих, да, друзей. Я всем вам подпишу эту книгу, так что вы получите ее с моим автографом.
Следующий вопрос и следующая книга. Речь пойдет о книге «Русская мода».
150 лет в фотографиях, тоже издательство «Слово», тоже, да, да, новый, да, мини-вариант, замечательная книга, которая среди бестселлеров моих книг. Вообще, у меня вышло уже 27, хочу вам сказать.
Ну, у нас пока 5.
Ну, извините, мы не можем, потому что они не все в одном издательстве. Поймите, сегодня мы представляем только книги издательства «Слово». Да. А я работаю и с другими издательствами. Таким образом, другие названия вышли в других. Мы не можем все это смешать в одну кучу.
Мы просто спросим, как, да, в Древней Руси назывались брюки. Вот если кто помнит, как в Древней Руси
назывались
брюки.
Да,
мы знаем, но промолчим. Да. Плюс 7-985-970-45-45. Вы будете удивляться, но носили брюки, и они назывались. Плюс 7-985-970-45-45. Поехали, не забывайте подписываться. Модный приговор. Вот мой вопрос заключается в следующем. Понятно, что можно, вот как я вам представил, трех наших стажерок, да, но как там отбираются?
Только через интернет-заявки. Женщины пишут свои биографии. Эти биографии,
миллионы, наверное, нет?
Да, эти биографии должны интересовать... Нет, их обычно тысячи. Эти биографии должны, во-первых, быть артикулированно составлены, потому что это первое, на что смотрят наши редакторы. Они же, когда они видят «помогите», три восклицательных знака, дальше уже никто не читает.
Ну, это понятно.
И когда мы понимаем, что это составлено грамотно, потому что женщина должна в течение хотя бы 2 часов рассказывать о себе, и когда у нее есть интересные обвинители и интересные защитники, и когда ее история из ряда вон выходящая и может заинтересовать нашу аудиторию. Аудитория у нас 40 миллионов человек каждый день. То есть вы понимаете, что это очень много, и надо, чтобы они не повторялись.
У них 39 миллионов женщин.
Наверняка. Наверняка. И тем более, если было слишком много пенсионерок, то надо добавить каких-то молодых. И если было слишком много полных, то надо, чтобы... Вы понимаете, как это должно и в возрастной категории, и в весовой категории. И, конечно, внешние данные очень важны. Отбирают исключительно тех, которых можно изменить. То есть, чьи волосы еще можно подстричь. Если у нее короткая прическа, мы ничего уже не можем с ней сделать, потому что они недостаточно работают для парикмахера. Если ее
лицо... можете сказать, приходи через 3 месяца, только отпусти волос.
Возможно, такое бывает. Но если лицо, поймите, не подвергается никаким исправлениям...
Именно лицо.
Да, конечно, потому что грим очень важно играет роль. И стилисты могут переодеть любого человека, абсолютно любого. Мы можем даже из вас сделать Ален Делона. Только это не нужно. Надо обязательно, чтобы с этим телом можно было как-то сработать, его можно как-то было смоделировать. все проходят собеседование, как минимум три, и, конечно, выясняется их психическая стабильность, потому что очень много людей неуравновешенных, которые подают заявки, и они не могут, к сожалению, адекватно выразить свои чувства, когда они видят камеру, они начинают заикаться, бояться, и получается неизвестно что, ведь все-таки на этой передаче работает около 200 человек. Понимаете, это огромный проект, ведь там около, если я не ошибаюсь, 120 человек технического персонала, включая осветителей, звук, редакторов, гримеров, костюмеров, операторов. Конечно же, всех, кто ведет режиссерскую часть, но еще есть и массовка, которая сидит у нас, они тоже наши сотрудники, они тоже на зарплате, они, конечно, каждый раз меняются, но их всех надо вместе сорганизовать, плюс ведущие. В общем, это очень трудоемкий процесс. Вот когда я попал на Первый канал и вник в это, я понял, что это за махина. Это совершенная вещь, где вы не можете сказать: «Ой, извините, я завтра сниматься никак не могу, потому что вот у меня неожиданно». Вы не можете 200 людям сказать «отбой», потому что еще студия занята. Вы себе не можете представить, что это за работа. И мы, конечно, там работаем немного в голливудском жанре. Потому что гример прибегает каждые 5 минут, нас промакивает и приносит вам выжатые, свежевыжатые соки и кофе, и что вы хотите. И на перемену между программами у нас только 15 минут. За это время надо переодеться и выслушать историю следующей обвиняемой. Выучить ее, как кого зовут, потому что вы, вот так у нас сидят, и я должен знать, где Ира, где Света, где Зина, где Коля. А как это знать? В течение дня мы снимаем 4 программы и заканчиваем в 12 ночи. И у вас, конечно, это все очень запутано. Но у меня есть красивая шпаргалка, она в виде карты. И там крупненько написано так вот, как вы сидите: Зина, Света, Ира, Коля. И таким образом я, глядя туда, могу запросто ответить. Но передача очень интересная. Там, к сожалению, нельзя иногда честно все сказать, потому что зрители страшно не любят критику. И как только вы начинаете их действительно реально критиковать и прицепите к чему-то, они вам поставят плохой рейтинг, они напишут в интернете: зло оценили Нину Ивановну, а ведь у Нины Ивановны правда кривые ноги, ну зачем об этом говорить? Нина Ивановна правда любит мини-юбки розовые в белый горох, и, конечно, ей это не идет, потому что у нее очень такие крупные формы. Но это сказать нельзя, понимаете? А зачем тогда они приходят? Собственно, ведь передача называется «Приговор», а не «Похвала». Значит, они хотят, чтобы мы их осудили, правда? Ведь само название подразумевает какой-то суд, я же там судья. Поэтому это не так все просто, но интересно. Я творчески очень много узнал. Во всяком случае, узнал многое о ментальности среднестатистической российской женщины.
А вы следите за тем, что потом...
А мы никогда этого не знаем. Все спрашивают.
Интересно, вот она вышла от вас.
Нет, и мы говорим ей «до свидания». Но иногда они нам попадаются вновь в жизни. Они возвращаются редко, но возвращаются на программу, например, совершенно преображенные. Вот вчера ко мне подошла одна и сказала: «Вы знаете, вы меня переодели, и теперь я попробовала себя в роли модели». Ко мне подошла вчера манекенщица и сказала: «Вы меня не помните? Полгода назад на модном приговоре вы меня переодели, вы сказали, что у меня манекенская внешность. Я позвонила в модельное агентство, и меня взяли, и теперь я манекенщица». Но это удивительно, потому что она была то, что вы называете словом «серая мышка». Ну вот, видите, бывают такие преобразования. Не знаю, хорошо ли это или плохо, потому что я не могу оценить никакую работу женщины. Я не могу сказать, ей лучше, чем быть стандартисткой, телефонисткой или манекенщицей. Ведь это все зависит от темперамента, правда, каждого человека.
Александр Васильев, я напомню вам, что мы раздаем, или не просто так раздаем его книги, вот сейчас мы «Русскую моду» раздаем, да, книга издательства «Слово». Мы спросили, как назывались брюки, хотел спросить, сказать «штаны», но решил спросить «брюки» в Древней Руси. Порты, это правда, и портки, кстати, тоже оттуда. Владимир 376, Владимир 434, Павел 543, Елена 675 и Люба 518 получают книгу.
Замечательно, я даже хочу сделать маленький комментарий как историк моды. порты происходит от слова «дверь», потому что они в форме буквы «П» как бы как портал двери. Вот портал и портки...
Это не
все,
легенда.
Это не легенда, это все однокоренное, потому что они были так скроены. Вот этот седалищный шов был у них очень широкий. И в этом смысле они чуть-чуть перекликались с вот теми самыми штанами, которые мы называем сейчас зуавы или гаремные панталоны, которые мы носим, потому что у них низкий вот такой квадратный седалищный шов. Потому что никаких таких под самую, понимаете, ягодицу брюк тогда не делали. И эти порты были как раз очень низкие. Внешне они перекликались с тем, что существовало и у татар-монголов, и что существовало и вообще в Азии. Поэтому здесь связь очень трудная, но связь, конечно, с восточным костюмом гораздо больше у нас, чем мы даже подразумеваем в древности.
Но не только с восточным. Когда я готовился к передаче и задавал вопрос, я нашел хороший себе вопрос.
Пожалуйста.
Да, но мы разыграем книгу «Красота в изгнании».
Да, это да. Самый главный бестселлер, вышедший в 1998 вот. Году. Выдержали 10 переизданий.
Вот. А вопрос будет посложнее. Давайте. Из какого языка в русский язык пришло слово «колготки»?
Да, я
знаю. Потому что я понимаю, что вы знаете, но вот наши слушатели, из какого языка в русский язык пришло слово «колготки»? Это чисто как ЕГЭ. Если не знаете, можете догадаться. Плюс 7-985-970-45-45. Присылайте ответы. 5 экземпляров книги Александра Васильева «Красота в изгнании».
Я, кстати, хотела вас спросить. Мы все студентки МГУ.
Здорово. Но вы не у меня занимаетесь.
К сожалению, нет. Вот. И мы как раз хотели спросить про ваши лекции и курсы по поводу вот фэшн.
Да, это специальное отделение теории моды, которое находится при кафедре эстетики факультета философского МГУ. И действительно у нас там учатся около 50-55 студенток каждый год.
Студенток?
Ток и 2-2,5 студента.
Да, обычно.
Обычно бывает. И сейчас они только что приехали со стажировки из Нью-Йорка. До этого они ездили со мной в Стамбул. Они бывают в Милане. Это очень интересно.
Девочки, это вербовка, поверьте мне.
Вербовка своего рода, да. И я уверен, что вы получите огромное удовольствие. Это, конечно, платное отделение, несмотря на то, что это второе высшее образование со специальной магистратурой. И я буду рад, если вы запишетесь на будущий год. Я там тоже читаю лекции.
Александр, скажите, пожалуйста, а как вы думаете, изменения во внешности, в стиле, они могут кардинально поменять на внутренний мир человека, на изменения в нем?
Ну, я думаю, что внешность, конечно, очень важна, но еще важнее интерьер человеческий, потому что все идет от дома. То, каким мы уходим в общество, совершенно одна вещь, но то такое, другое, каким мы приходим домой, что мы видим на стенах, на какой кровати мы спим, что мы едим, простите, на каком кресле мы сидим,
дома.
Дома, какую музыку мы слушаем. Это очень важно. Поэтому все время думайте о том, что ваш внутренний мир, вашего интерьера и ваш внешний мир должен каким-то образом быть связан. Это, конечно, все-таки очень ужасно, очень плохо, на мой взгляд, когда люди выглядят внешне только очень поверхностно из магазина, а дома совсем все по-другому. Или наоборот, когда дома такой, скажем, уют, не обязательно роскошь, но какой-то свой собственный стиль, а люди не могли найти этот свой собственный стиль в одежде. Поэтому думайте о том, что интерьер и экстерьер очень связаны, и выбирайте это, собственно, продуманно. Вообще, всегда в жизни мой совет: сначала думайте, потом делайте. Это то, что я советую всем нашим радиослушателям. Это то, чего, мне кажется, очень не хватает людям. У нас спонтанное доминирует над, собственно говоря, вот ментальным. Я советую в любой области хорошенечко подумайте, а потом примите решение. И в любви тоже.
Два несоединяющихся процесса.
Вы согласны со мной?
Я говорю, два несоединяющихся процесса.
Ну, надо, чтобы они соединялись.
Ну, это индивидуально.
Вы считаете, не надо?
Некоторым полезно не соединять их. Лучше пусть они не думают.
Не знаю. Я считаю, что девушки должны, особенно девушки, думать, а потом делать.
Девушки думать, это как жареный лед звучит, честно говоря.
Ну, почему вы так говорите? Звучит. Я считаю, что это совершенно неправильно. У нас девушки как раз гораздо умнее, чем наши юноши. Во всяком случае, моя публика – это женская публика.
Вот тогда это многое объясняет. Новости на эхе.
Дифирамб.
Напомню нашим слушателям, что в этой программе мы поем дифирамб Александру Васильеву. Это единственная программа на «Эхо Москвы», когда мы говорим человеку, стараемся говорить человеку только самое хорошее. Вот здесь такой оазис такой, я бы сказал, гетто, я бы сказал. Во всех остальных мы можем позвать в другую программу, помочить там где-нибудь.
Такое бывает. Легко. Меня звали тоже, но не получилось.
Не получилось. Ну, бывает. Я хочу сказать, что книги Александра Васильева «Красота в изгнании» уходят тем, кто правильно сказал, откуда, из какого языка пришло слово «колготки», естественно, из чешского. И эта история совершенно фантастическая, потому что сначала из Чехословакии, из ЧССР пришли, собственно, сами колготки в Советский Союз. И поэтому их так и называли. Это как раз когда они появились.
Колготы, да.
Колготы, да. Колготы, да. И вот их стали называть у нас уменьшительно-ласкательно колготки. Кстати, недавно, будучи в Киеве, еще раз обратил внимание, к сожалению, все так уменьшительно называют. Вам нужна машинка, это автомобиль, чтобы вы понимали. Борщик, машинка.
Да, может быть, но я недостаточно осведомлен, почему так в Киеве. Давайте
вот и колготки.
О моде. Об истории.
Только не да, об истории. Значит, следующие вопросы. Мы разыгрываем книгу «Европейская мода. Три века» Александра Васильева, издательство «Слово». Рейтузы в переводе с немецкого означают «штаны для верховой езды». Но в России были другие в то время штаны для верховой езды, достаточно неудобные, но очень красивые. Как они назывались? Итак, если вы помните, как в отличие от Германии в России, правда, они также, по-моему, во Франции назывались, штаны для верховой езды, то присылайте нам свои ответы +7 985 970 45 45. Не забывайте подписываться, и 5 победителей получат книгу Александра Васильева, издательство «Слово», «Европейская мода. Три века». Настя.
Итак, у нас вопрос от Татьяны из Москвы. Есть ли конфликт поколений в моде?
Ну, конечно. Каждый раз, каждое десятилетие огромный конфликт стилей. И вот мы сейчас вступаем в 10-е годы 21 века. И, конечно, мы ждем больших изменений от моды, потому что она не может продолжаться в том же духе, как и в нулевые, так называемые, или 2000-е годы. Но, естественно, огромные конфликты бывают каждые 25 лет, когда мода по циклу возвращается на круги своя. Вот почему сейчас в моде 80-е годы, потому что они были как раз 25 лет назад, и все те молодые люди и девушки, которые родились 25 лет назад, не знали этой моды и очень хотят попробовать эти подкладные плечи, эти леггинсы, этот взрыв на макаронной фабрике, эту музыку, им эти танцы, им хочется вступить опять в эти пластиковые украшения, немножко выглядеть в том стиле, в котором выглядела их мама, которой они, с одной стороны, ревнуют, с другой стороны, чуть-чуть завидуют, потому что мама жила, а они не жили. Им хочется это переосмыслить с новыми цветами, новыми материалами, новым каким-то взглядом. И, естественно, можно предвидеть таким образом очень хорошо циклы. Вот 80-е, естественно, сменится на 90-е, и гранжи, и экологически чистая мода обязательно последует за ними, но чуть попозже.
А новые материалы, наука, насколько она влияет?
Очень сильно, потому что меняется крой, меняется соединение, новые швы, новые виды обработок, новые виды тканей в смысле их состава, в смысле их состава химического. И, естественно, появляются новые виды красителей, новые виды застежек, заклепок. Передать все сразу нельзя. И, конечно же, мода очень быстро, очень чутко на все это реагирует, особенно потому, что она стала такой массовой. Ведь сегодня существуют концерны, которые одевают весь мир. Например, такие марки, как Zara или H&M, они присутствуют абсолютно во всех городах мира. И если раньше надо было ехать в Италию за какой-то особенностью в одежде, в Париж ли, или в Лондон, сейчас этого нет. Вы это находите как в Москве, так и в Новосибирске. И в этом смысле...
Всюду Зара, да, типа?
И она всюду Зара, и ее ассортимент приблизительно один и тот же. И вы можете одеться точно так же и в Токио, и в Стамбуле. Раньше это было невозможно, была какая-то специфика. Но глобализация в одежде будет, конечно, набирать темпы. Я уверен, что в будущем будет все больше электронных продаж, то есть все будет проходить через интернет. И люди, конечно, совершенно перейдут от одежды приталенной к одежде очень широкой, потому что будет только два три, может быть, четыре вида размера. Это значит medium, L, XL, XXL. Но ведь раньше была градация на размер 32, 34, 56 и так далее. Этого ничего не будет. Не будет никакой средней полноты, большой полноты, конечно. На мой взгляд, одежда будет очень унифицирована, менее персонально. И, конечно, выиграют только те в будущем. Я имею в виду, я делаю прогноз на 21 век, видя его конец, скорее, только те, которые будут этим заниматься сами дома, те, которые будут сами что-то пришивать, вышивать, как-то отделывать, ручная работа будет цениться все больше, а делать ее практически никто не сможет. Поэтому в моде будет очень много простых вещей, так называемых базовых. Вот, посмотрите, вы все одеты в базовые вещи, то есть такие, которые индивидуальны только потому, что у вас разные лица. Но, в принципе, есть миллионный тираж этим вещам, и это обидно.
Я прошу прощения, Александр Васильевич, я забыл назвать, кто, собственно, победитель и кто получил книгу «Красоты и знания». Таня 231, Александр 930, Алексей 052, Павел 248 и Александр 633. Обращаю внимание, четыре мужчины. Четыре мужчины, обращаю
внимание. Ну, вы знаете, вот я один из, может быть, себя похвалю чуть-чуть, дифферамп все же, да. Один из редких историков моды, во-первых, у нас их не так много в стране, но из тех, которых, конечно, очень любят дамы, и я знаю, что я слабость сильных женщин, так про меня говорят, но очень много мужчин сейчас заинтересовались в последнее время, потому что есть все-таки такое движение, как метросексуализм, когда люди следят больше за собой, стараются одеваться, стараются быть более интеллектуальными. И действительно, я вижу, что все больше мужчин вообще интересуются модой как таковой. То, что было вечным табу у нас в России, считалось, что мода для женщин, а мужчин должны быть как неандертальцы, вот просто вышли из берлоги, вот такие пускай приходят, пускай вот они не бреются, не моются, и вот они такие вот, понимаете, в заскорузном белье. Ну, кому же это интересно? Ведь все-таки конкуренция тоже существует. Я хочу всех женщин обрадовать. Совсем недавно было принято решение впустить в Россию 2,5 миллиона китайцев, рабсилы на Дальний Восток. Потому что мужчин у нас очень не хватает, а это будут только мужчины. Представляете, наши женщины все-таки получат какое-то вдохновение.
На китайцев.
Ну, а почему же нет?
Хорошо.
Они тоже очень милые.
Почему?
Почему они милые? А почему они не милые?
А как молодые девушки-дизайнеры видят мужчин?
Как правило, девушки-дизайнеры мужчину не видят. Вообще, я считаю, что девушки-дизайнеры вообще не очень хорошо видят моду. Обычно побеждают мужчины-дизайнеры. Я вам хочу сказать, потому что женщины-клиентки моды редко доверяют женщине. Им всегда кажется, что женщина не сможет посоветовать правильно, объективно, что она будет немножко как бы портить другую женщину, не давать ей соответствующие оправы, не давать ей того самого вот такого взгляда, шика, что ли, который ей необходим. Поэтому в основном, мне кажется, модельеры все же побеждают мужчины. Ведь самое главное качество модельера, что модельер-мужчина тоже должен быть чуть-чуть женщиной, а модельер-женщина должна быть чуточку мужчиной. И поэтому не у всех получается, но у Шанель, у Скиапарелли, у мадам Ланвен, у Нины Ричи, у Вивьен Вествуд получилось, или там у Сони Рикель. Но вот те самые качества чуточка мужчина у них присутствуют.
Александр Васильев, а почему, когда ты говорил, что у женщины полный, ты смотрел на Илону?
Я не смотрел на Илону.
Я отфиксировал.
Нет, просто Илона мне очень симпатична, у нее очень миловидная.
Задавай вопрос, миловидный вопрос, Александр.
Александр, еще один вопрос от наших слушателей, который наверняка вы слышали, мне кажется, миллион раз. Можно ли привить вкус, или это все же врожденное качество?
Нет, прививать вкус нужно, необходимо, и это постоянный процесс. Просто часто он бессмысленный. Потому что многие представления, эстетические представления человека закладываются в его детстве. Ведь дело не в том, что этот вкус он получил в наследстве генетически, а дело в том, что у родителей был вкус. И если у родителей нет вкуса, и его комната этого ребенка или ее комната этого ребенка наполнена какими-то цветными игрушками, какими-то совершенно ужасными Микки Маусами, полотенцами, и у него играет жуткая музыка, цветные погремушки, в каком вкусе вы можете говорить, это уже пиши пропало. Если мама ходит в мини-юбке, в горохе, в оранжевой блузке, в голубом тюрбане, вы понимаете, это все уже не подходит. Но если родители подходят серьезно к воспитанию ребенка, если они говорят с категории эстетические, если они говорят ребенку, что такое красиво, что такое некрасиво, почему они говорят на верных примерах, не только на произведениях искусства, но на природе, потому что, на мой взгляд, у нас есть только два в жизни ориентира. Я не касаюсь эзотерического и божественного. Это природа и это искусство. Это вот две вещи, которые для меня были самыми главными в формировании моего личного вкуса. Когда я смотрю на цветок, на животное, на птицу, на бабочку, я не видел ни одного безвкусного создания. Нету безвкусных птиц и нету безвкусной лисички. Не бывает безвкусного одуванчика. Все это создано очень тонко и продуманно. Вот если люди будут подходить к этому и не стараться усовершенствовать, они, конечно, будут делать хорошо. А когда человек считает, что он недостаточно красив, и что им надо впрыснуть силикон, ботокс, наклеить ногти, ресницы, пролонгировать волосы и встать на какие-нибудь дикие каблуки, это сразу неэстетично, это сразу безвкусно. Я считаю, что все-таки вкус – это следствие натурального, это следствие гармоничного. И как только мы отходим от вот этой сердцевины, получается, конечно, кич. А кич ни к чему хорошему никого еще не приводил. Я ни разу не видел, во всяком случае.
Александра, я хотела спросить, вы следите за современной российской прессой, посвященной моде?
Да, мне приходится.
Сейчас она скажет про журнал «Офисель».
Не могу сказать, что я читаю все, потому что у меня просто нету времени, но я стараюсь следить. Я знаю, что они тоже следят за мной и пишут, и в интернете, или на моем сайте официальном vasiliev.com, да.
И как вы считаете, как бы... Они влияют на формирование современных вкусов молодежи? На то...
Хочу сказать...
Молодежи.
Я хочу сказать, молодежи. Пресса очень важна. И она очень сильно влияет и на молодежь, и на среднее поколение, до покупателей. Но мы живем в 21 веке, и мне кажется, интернет победил всю печатную промышленность. И сейчас мы это еще так вот не видим, но мы будем это видеть все больше и больше. Посмотрите, как из интернета появляются такие вот звезды, как певец Налич, который был только интернет-героем, а он все-таки попал на Евровидение. Это первые ласточки. Мне кажется, что 21 век – это будет веком, когда интернет будет решать очень многое. Ведь в журналах есть цикл, и порой журналам требуется месяц или два, чтобы опубликовать тенденции миланского показа или парижского показа, который прошел вчера. А в интернете их выкладывают через 15 минут против показа, после показа. И все, кто интересуется реальной модой, они набирают то, что им нравится, и они смотрят последний клип Леди Гага. Им интересно то, как она выглядит, какие движения она делает, и они идут в клуб и начинают также танцевать и делать все эти вещи. Но пресса, к сожалению, не может это больше улавливать. И, конечно, мне кажется, что глянец в будущем будет привилегией старшего поколения. Это будут люди, которые не так хорошо знакомы с интернетом, которые будут вальяжно сидеть в клубе со своей чашечкой чая или со своей сигарой, пролистывать и говорить, что они что-то узнали. Но это будет всегда с опозданием. Вот о чем я хочу сказать. Раньше пресса была передовой, а теперь из-за интернета она становится немножко вторым вагончиком. А локомотив ушел вот в эти самые лэптопы.
Я продолжу вопрос, хотя Кира не захотела спрашивать. В вашей программе работала Эвелина Хромченко.
Она сейчас работает всегда.
Ее уход с поста главного редактора на журнала «Офисель» – это потеря для журнала?
Как для журнала огромная потеря, потому что они потеряли не только специалиста и профессионала, но они потеряли человека с огромными связями, с огромным опытом. И, конечно же, французская редакция «Офисель», насколько мне известно, не только... очень недовольны этими переменами, но и опротестовывают эти перемены. Ведь они не понимают вполне, что издатель этого журнала может потерять лицензию. Потому что они скажут очень просто, что новый редактор не соответствует уровню публикации, которую они ждут от российского дочернего, не забывайте, это все-таки французский брат, дочернего, и они могут это сделать очень просто, если они захотят пойти на такой конфликт, и всегда найдут лазейку в контракте, которая наверняка предусматривает подобного рода вещи. Эвелина очень большой профессионал, знающий человек, она женщина умная, а это главное качество у женщины.
Она мы спорим.
Нет, это главное качество у женщины, она прекрасно знает свое дело. И главное, что она вела этот журнал 12 лет с большим успехом. И из малоизвестного французского бренда она сделала...
Создали Бурдау, да, Бурдау. У нас на рынке была Бурдау.
Согласны?
Абсолютно.
Она сделала журнал, который читали огромное количество читателей, и который был арбитром вкуса. И он конкурировал с такими гениальными журналами, как Vogue и Harper's Bazaar. Вы понимаете, что такое Vogue? И что такое Офисель? Но Эвелина сделала что? Офисель и Вог, они просто находятся на одном уровне.
На российском рынке.
На российском рынке. И это заслуга именно Эвелины Хромченко. Она вывела этот малоизвестный французский бренд. Представьте, Эль гораздо более знаменит, чем Офисель во Франции. А она сделала Офисель таким прекрасным, важным, глянцевым, передовым, можно сказать. Поэтому не всем, конечно, это будет приятно. Я знаю, что Эвелина нашла себе другую работу, но я уверен, что мы очень много еще услышим, а в передаче она у нас остается, и в программе «Модный приговор» она будет великолепна, я надеюсь, продолжать нас радовать.
Александр Васильев, и следующие 5 книг уходят, у нас остался один лот. Я спросил вас, как назывались штаны для верховой езды в России, в Германии это были ретузы, лосины. Это были лосины, которые делались из оленей кожи.
Из кожи лося.
Из кожи лося и оленей, да. Потому что лосей не хватало.
Да, но я хочу сказать, что, конечно, в России они еще назывались галифе.
Ну, галифе стали позже называться, ну, да. Уже в 20 веке. Это будет мой следующий вопрос.
А,
не перегоняйте, Александр. Ну, наши победители. Анна, 217, Валентин, 584, Надя, 211, Валентин, 899 и Родион, 517.
Видите, как много мужчин.
Мужчин много, да.
Я очень рад за вас. Спасибо.
И последнюю книгу, которую мы отдаем в этой передаче издательства «Слово» Александра Васильева «Русский интерьер». Как раз вот французский генерал галифе ввел в моду на галифе. Да, вот,
да,
вот такие.
Да,
весь вопрос, почему он это сделал?
Плюс хороший 7, вопрос. Очень
плюс 7-985-970-45-45. Это вообще вопрос о моде, да, как возникают те или иные вещи. Итак, почему французский генерал галифе ввел моду на брюки для верховой, военные брюки для верховой езды?
Особого покроя.
Особого покроя с широкими бедрами, да. Но почему он вынужден был это сделать? Плюс 7-985-970-45-45. Что здесь нашли? Как отличить реальные фирменные вещи от подделок, спрашивает Владимир.
Знаете,
вот Зар, вот это крик, раз начали
говорить.
Могу
я вам рассказать? Зар. Володя, да. Не беспокойтесь об этом.
Так,
когда
это
вы покупаете
интересно.
Себе вещь, пускай эта вещь вам идет, нравится и хорошо сидит. Поддельная она или настоящая, на мой взгляд, не имеет никакого значения. Все вещи сейчас сделаны в Китае. Поверьте мне. И настоящие, и поддельные. И, может быть, поддельные сделаны даже на той же фабрике, что и настоящие. Вот почему у них бирки сделаны такими же. У них даже есть номера, у них даже есть специальные такие отдельные логотипы, которые печатают на особенной бумажке. Не могу сейчас назвать голограммы, это, кажется, называется. Но, тем не менее, поймите, вещь должна вам нравиться и должна вам идти. Будет ли это настоящий бренд или не настоящий, конечно, зависит от вашего кошелька. И, конечно, обидно, если вы заплатили кучу денег, а это фальшивка. Но имейте в виду, что в России это очень практикуется. Даже некоторые бутики, говоря, что они фирменные, занимаются тем, что скупают, например, на Востоке, в Индонезии, в Таиланде, в Гонконге поддельные вещи. Вещи заведомо поддельные, привозят их к себе в бутик и клянутся и божатся, что именно это подлинная вещь. Но это это не только в России. Вот я часто бываю в Венеции, в Володе. И представьте себе, что на острове, собственно, Мурано, где делают стеклянные изделия, очень много китайской продукции.
Это невозможно себе представить.
Огромное количество китайского стекла. И, конечно, продавщица просто вот так вот крестится.
На самом Мурано.
Да, на самом Мурано. Говорит, говорит, да, это вот все мой муж сейчас сделал здесь за углом, но это вранье. На острове Бурано, где делают кружево, продается китайское кружево. И, конечно, все уверяют, это мы делали, вышивали. Но мы понимаем, что желающих получить подлинные вещи очень много, а количества не хватает. То же самое, как вы сказали, олень и лось. Не хватает лосин.
Да.
Поэтому лосины будем делать из оленей кожи. Это было всегда. Поэтому не расстраивайтесь, носите на свое удовольствие. Свое удовольствие просто не переплачивайте втридорога. А если эта вещь вам нравится, я совершенно не против того, чтобы люди носили подделки. В этом нет криминала. Конечно, вы наносите урон, собственно, бизнесу того дома, самого главного изделия, которого подделывают, но вам все равно, вы клиент.
Вот нас спрашивает слушательница Таня, и какова ментальность наших женщин?
Ну, что могу сказать?
Она же про
себя
спрашивает.
Описать всех женщин. Я думаю, что сколько в России женщин, а их 62% населения, столько и ментальностей. И сказать одним
красивый
словом...
Красивый уход такой.
А вы не согласны со мной?
Красивый.
А вы согласны? Сказать нельзя.
Таня спрашивает у вас конкретно. Вы сказали ментальность женщин. Она же отвечает на ваши слова. Своим вопросом. Понимаете, Александр?
Я не сказал ни слова.
Сказали.
Может быть, это у меня вылетело. Так что
забудьте.
Сказать... Одной фразой не могу. Ментальность женщины, ментальность мужчины очень индивидуальная. И у всех она собственная.
Александр Васильев.
У нас еще один вопрос от слушателя.
Пожалуйста.
Василия. Вот вы в начале программы говорили о Голливуде. И он спрашивает, в чем проиграла бы «Фабрика грез», если бы не появились там русские эмигранты?
Я думаю, в гламуре, потому что русские привнесли в Голливуд гламур. И такие звезды, как Алла Назимова, Ольга Бакланова, Анна Стен, безусловно, одни из самых гламурных довоенных звезд, и они привнесли качество. И, конечно, актерская игра, потому что, не забывайте, если бы не обилие мхатовских актеров, которые попали в Голливуд, то уровень актерского мастерства в Америке был бы всегда фарсовым и водевильным, потому что в Америке не было своей актерской школы. А вот тот факт, что российские, выученные на системе великого Константина Сергеевича Станиславского, актеры приехали туда, они смогли показать, что такое работа с ролью, что такое работа над персонажем. Ведь очень многие американские актеры долгое время брали только внешностью. Я красива, он красив, хороший будет фильм. Но это ведь не самое главное, могу ли я сыграть ту роль. И вот посмотрите, конечно же, и школа Марии Успенской, которая воспитала такое количество людей, и в дальнейшем Михаил Чехов, который открыл свою школу в Голливуде, который воспитал даже все-таки такую блистательную актрису, как Мерлин Монро, безусловно, не могло не отразиться на голливудском стиле. И, конечно, в области костюмов Василий, в области декораций, очень многие русские декораторы и костюмеры, я имею в виду, например, Арте или Варвару Каринскую, сыграли огромную роль в становлении образности фильмов, которые ушли от клюквы и пришли к реальности, ведь все-таки были такие прекрасные декораторы, которые могли оформить, например, великолепно «Доктор Живаго», ведь он все-таки снят совершенно в стране, не имеющей отношения к России, а Москва построена, ну, как живая, как реальная. Я не могу сказать, что американцы всегда делали все плохо. Это великая страна с великой культурой. Другое дело, что эта культура нам родственна только отчасти. Так вот, эту родственность я показываю в моей книге. Я говорю о том, где мы, собственно, близки.
Александр Васильев, последний вопрос. Я вижу, Илон, давайте,
да.
Хотели. Одна минута у нас, давайте.
Александр, вы в начале передачи говорили о образе современного Парижа в плане моды. А что можно сказать о Москве?
Она очень цветная, очень сексуальная, очень разбитная. И, конечно, у нас женщины одеваются лучше, чем мужчины. Они очень следят за собой, и они хотят все время себя предложить. У вас, кажется, есть победители.
У меня есть все победители, которые точно определили, что
генерал Галифе был ранен в бедро.
Бедный.
Да, и поэтому у него было искривлено бедро, и поэтому, соответственно, он, собственно, и придумал это. Виктор 795, Елена 354, Екатерина 381, Наташа 033 и Елена 675 получает книгу Александра Васильева.
«Русский Голливуд».
Да. Нет. Русский интерьер последний.
А, разве мне казалось,
Голливуд? Голливуд мы первые проиграли. Я хочу в последние 30 секунд, во-первых, сказать спасибо.
Спасибо Александру и вам. Василию,
если вы думаете, что за передачу, нет. Я хочу вам сказать спасибо за ваши книги.
Спасибо.
Потому что на самом деле, повторяю, ну вот много открываю для себя.
И это приятно слышать.
Но и это не реклама.
Я вот буду продолжать вас тоже радовать.
Да, пишите, пожалуйста.
Не мои думайте. Вещи нетривиальны. Я правда не списываю никогда ничего ни у кого. И меня в этом упрекнуть уж точно невозможно.
Александр Васильев был в эфире «Эхо Москвы» в программе «Дифирамб».